Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Город Пушкин, бывшее царское село, летняя резиденция русских цариц и императоров, в эпоху правления государя Николая II стал местом постоянного пребывания семьи царственных страстотерпцев. Неподалеку от Большого Екатерининского и Александровского дворца, где жил император со своей семьей, расположен храм Знамени иконы Божией Матери, где находилась великая святыня царского села, царскосельская икона Пресвятой Богородицы Знамени, не раз спасавшая царский дворец и его окрестности от опасности. История этого образа восходит ко времени правления царя Алексея Михайловича, которому она была подарена византийским патриархом. Петр I перенес икону из Москвы и очень почитал ее наравне с Казанской иконой Божией Матери. По наследству этот образ перешел его дочери, царице Елизавете Петровне, которая очень любила эту икону и повелела выстроить в честь нее храм, который являлся первым каменным строением царского села. Последний год своего правления императрица каждый день ходила пешком в Знаменскую церковь к чудотворной иконе, которая впоследствии прославилась спасением царского дворца от пожаров при императорах Александре I и Николае I. До 1831 года икона находилась в иконостасе над царскими вратами, над образом Тайной Вечери. Только однажды ее вынесли из храма, когда в царском селе вспыхнул пожар, охвативший дворец. По преданию, Александр I повелел обратить икону в сторону бушевавшего пламени и воскликнул: «Матерь Божия, спаси мой дом!» Мгновенно ветер, как бы повинуясь невидимой силе, переменился в противоположную сторону от дворца и церкви, и пожар быстро угас. В 1831 году почти по всей России свирепствовала холера, не обошедшая стороной и Петербург. Жители царского села собрались к иконе Знамени, вынесли ее на середину храма и отслужили перед ней торжественный молебен. Затем икону обнесли вокруг всего города с пением и молитвами, и холера миновала царское село. В память этого благодеяния Пресвятой Богородицы жители испросили высочайшее соизволение на перенесение иконы из иконостаса. Ее поместили в правом пределе. В честь иконы был учрежден ежегодный крестный ход. Когда началась Первая мировая война и в царском селе были открыты лазареты для раненых солдат и офицеров, царские дочери, великие княжны Ольга и Татьяна, когда ходили в госпиталь работать, ежедневно посещали Знаменскую церковь, прикладываясь к чудотворному образу. Во время, когда государь Николай Александрович находился в Ставке в последние дни своего царствования, Александра Федоровна также горячо молилась у этого образа, оставив в своем дневнике слова «была у Знамени». Эту икону по просьбе царской семьи принесли перед их отъездом в Тобольск в Александровский дворец, и государыня попросила священника положить во время молебна на образ букетик гвоздик, который забрала с собой как святыню. Но есть в царском селе главная святыня, которую не сравнить ни с одним русским храмом. Это Федоровский Государев собор. Здесь, недалеко от Александровского дворца, в верхнем храме в честь Федоровской иконы Божией Матери и в нижнем храме в честь святого преподобного Серафима Саровского молилась семья последнего российского императора. И это святое место хранит самые сокровенные просьбы и чаяния царской семьи. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анна Шалыгина. Я приехала в царское село в зимний день, когда все вокруг, и Александровский дворец, и Александровский парк, и Федоровский собор были покрыты снегом. Таким белоснежным, как будто занесенным страницами истории, годами запустения возвышался собор, как могучий богатырь, восставший от долгого сна. В храме меня встретил его настоятель иерей Герман Ранне, и мы с батюшкой спустились в нижний пещерный храм с низкими сводами.
Верхний храм, он был рассчитан для таких торжественных богослужений, где император приходил вместе со своей семьей и молился со своими любимыми солдатами, то нижний пещерный храм, что, видите, мы находимся как будто бы в такой вот пещере, как будто бы в катакомбах, да, он был как раз-таки создан исключительно для нужд царской семьи, и сюда никого не пускали, кроме кого-то, ну, из самых ближайших родственников. Вот мы знаем, что здесь частенько молилась Елизавета Федоровна, и все, и больше здесь практически никого не было. Соответственно, раз храм был создан специально для царской семьи, то и отвечал он всем требованиям, которые необходимы были для царской семьи. Вот, например, вот эти вот стены. Вот видите, красивые такие вот, как будто бы гобелены на стенах, да? Но они мягкие. И, вероятно, в царское время они были еще мягче. Вот здесь вот было раньше сукно. То есть все здесь было мягкое, специально для того, чтобы защитить цесаревича Алексея, который болел гемофилией, чтобы он нигде не повредился, не ударился, чтобы не травмировался. И вот везде, во всем храме, во всех комнатах, везде вот был защищен от травм цесаревич Алексей.
В притворе пещерного храма находится большой образ Федоровской иконы Божьей Матери. Это точный список чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, которая является родовой святыней дома Романовых, пребывающей в наши дни в Костроме, в Богоявленско-Анастасийном женском монастыре. Это дар потомков царской семьи. А в храме сохранилась лишь одна небольшая икона, которая находилась здесь во времена Николая II. Это образ его небесного покровителя, святителя Николая Чудотворца.
Это вот все иконы из этой коллекции, которую таможенники остановили на границе. Но вот эта икона святителя Николая, она здесь находилась где-то всегда. То есть не конкретно вот в этой нише, но где-то в соборе. Почему? В 2000 году женщина пришла и вот сказала, вот кто-то из моих предков эту икону вынес отсюда, а я вот хочу ее вернуть обратно. Знаете, как говорится, мало ли что люди говорят. Нужно же проверить. Мы, конечно, доверяем людям, но вот этот вот киот, вот этой иконы, да, он вот как раз-таки выполнен вот в такой стилистике, совершенно чуждой для других храмов. То есть, вот видите, вот эти вот вязи, орнаменты, птички, вот эти вот примитивные животные, да, вот которые как раз-таки говорят о том, что это было создано для вот такого стиля. Еще больше я, так сказать, убедился в том, что эта икона действительно отсюда. В Музее истории и религии Санкт-Петербурга в запасниках находится целая коллекция утвари и предметов из Федоровского государева собора. И в числе многих предметов находятся как раз-таки вот такие вот киоты. Иконы-то, может быть, и другие, но киоты точно такие же. И вот исследователи там как раз-таки они пишут, что это вот икона, утварь из Федоровского государева собора. Поэтому где находилась эта икона, мы, конечно, доподлинно не можем сказать, в каком месте, но вот сейчас она вот занимает место в нашем пещерном храме.
Но то, что ее видел, к ней прикладывался государь Николай Александрович,
это так. Очень возможно, да.
Отец Герман рассказал, что множество старинных образов, которые сейчас наполняют Федоровский собор, были спасены в 90-е годы на границе при попытке перевести коллекцию древнерусских икон за рубеж. Когда мы спустились в пещерный храм, там работал реставратор Владимир Николаевич Лупанов. Он рассказал о том, как начали восстановление этого храма, когда его вернули верующим.
Начали мы в 2000 году с мозаики центральной над входом. Здесь, в Екатерининском дворце, есть реставрационные мастерские. Ими руководил такой Александр Александрович Кедринский. Это академик архитектуры. Это очень знаменитый человек. Он поднял больше 100 дворцов после войны в Санкт-Петербурге. Петергоф, Екатерининский дворец. Он учился у архитектора Покровского, который спроектировал этот храм. И мало того, он был, когда маленький, он здесь был, и вот он здесь ходил и видел. Храм нижний был расписан до революции, верхний храм был не расписан, были расписаны столбы на 6 метров от пола. И было два проекта, которые Николай II как бы, ну, не то чтобы отверг, но не захотел, как бы, чтобы они так выглядели. Но дело не в этом.
Каким же хотел видеть император Николай II государев собор? Он был заложен 20 августа 1909 года и освящен ровно через 3 года в 1912 году. Николай Александрович и Александра Федоровна с радостью откликнулись на просьбу солдат, охранявших царскую резиденцию, собственного его императорского величества конвоя и лейб-гвардии сводного его императорского величества пехотного полка, размещенных в царском селе, которым хотелось молиться в своем особом храме. Царская семья также горячо желала иметь свой собственный храм, так как в приходских храмах к ним всегда было слишком много внимания. И Николай II решил осуществить свою идею создания в царском селе не в стиле европейских загородных резиденций, каким видели царское и его предшественники, но создавая Федоровский собор и прилегающий к нему Федоровский городок, он хотел осуществить свой замысел, где рядом с царскими дворцами, выстроенными Растрелли и Кваренги, появится уголок Древней Руси. Мне посчастливилось побеседовать уже в Москве с руководителем научной работы в музее императора Николая II, историком Константином Геннадьевичем Капковым на многие темы, связанные с духовной жизнью последней царской семьи. И вот что он сказал о замыслах царя.
Почему древнерусский стиль? Ну, царь искал просто точку опоры, точку силы вот в той Руси, в Древней Руси, это Петровской Руси. Вообще весь Федоровский городок, он мыслил как некое такое сакральное пространство. древнерусское, место силы своего рода, да? Это не просто была какая-то театрализованная там декоративная постановка, когда там в форме стрельцов 17 века кто-то там бегал из охраны не в обычной форме тогда, а в форме стрельцов, там длиннополая одежда, в сапогах в этих каких-то. И все было сделано под такой вот древнерусский стиль. Нет, на самом деле для него было очень глубокое такое, ну, надо где-то искать точку опоры, вот, да? Но вот в России того времени, ну, там много было разных духовных течений, веяний и так далее, но точку опоры не находил он такую. И стал искать до Петровской Руси. Поэтому при царе и там древнерусский стиль вообще в церквях возобладал. Там, и вообще икона была открыта древнерусская. Не знаю, знали бы мы сейчас ее или нет, но вообще во времена Николая II икону открыли. Как величайшее вообще творение человеческого разума. Да? До этого иконе относились довольно утилитарно. И на Руси в том числе, так сказать, как-то было потеряно это такая глубинная мистическая какая-то вот влияние, связь иконы с человеком, вот какое-то к ней отношение. Ну, 19 век там был фактически живопись религиозная уже, а не икона-то как таковая. Ну, вообще-то в основном много было такого, ну, живописи, храмы. А древняя икона считалась, ну, чем просто не сильно понятным. В целом предпочитали, в общем-то, живопись, иконописи. А при Николае II открыли икону как такое глубинное, очень мистическое произведение, такое духовное. Феномен русский, феномен православия, точнее, даже, так скажем, открыли. И лично император прям. Но это произошло в его время. И потом он любил древние иконы, он их собирал. У него было в личном иконостасе много. Интерес, конечно, к живописи и раньше, и при Александре III древнерусской был. Но при Николае II как-то это вот он расцвел, что ли, перед революцией. Так царь мыслил Федоровский городок как вот такое сакральное пространство, где будет все по-русски. Не по-интернациональному, а по-русски. И не по-многоконфессиональному, а по-православному. Логично, в общем-то, для православного царя такое, наверное, построение какие-то. Вот. И в том числе Федоровский собор, это был такой доминантный, поэтому он был сделан в древнерусском стиле, и там и внутреннее убранство тоже, и, соответственно, иконостасы были такие. Там царь находил отдохновение определенное.
Архитектором Федоровского собора был приглашен Александр Никанорович Померанцев, а продолжал строительство Владимир Александрович Покровский.
За основу как раз-таки был взят Благовещенский собор Московского Кремля. Конечно, снаружи этот собор довольно эклектичен. Здесь использовались много разных стилей, и московский, и новгородский, и псковский, и ростовский. То есть это такой вот собирательный образ всех древнерусских храмов и древнерусских стилей. Но поскольку фундамент уже был залит, пришлось использовать вот эти вот все выемки, назовем их так, да, вот для каких-то внутренних помещений. То есть вот мы привыкли все-таки видеть древнерусские храмы, вот как храм Покрова на Нерли, да, вот он ровный, прямой, вот как свечка, да, а вот здесь вот он и, возможно, и задумывался так, но из-за того, что был уже фундамент залит, вот множество разных вот пристроек небольших к нему. Ну, к слову сказать, Покровский выполнил очень замечательный проект, и они не мешают, то есть это выглядит как-то так вот красиво, удачно. В итоге вот в этом проекте и строится собор, а внутри собор очень напоминает нам, ну, на самом деле, несколько храмов, в первую очередь, наверное, это Успенский собор Московского Кремля. И по убранству своему тоже очень похож на храм Сретения Владимирской иконы Божией Матери при Сретенском монастыре. То есть вот эти деревянные панели по бокам, иконостас, иконы. То есть, возможно, что-то общее здесь присутствует. И когда собор, значит, был построен, торжественное открытие, освящение. Освящают центральный предел в честь Федоровской иконы Божией Матери, пещерный храм в честь Серафима Саровского и еще один предел в честь святителя Алексия. Почему в честь Алексия Московского? Потому что сын императора Николая II был крещен в честь святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси Чудотворца. И вот этот предел, он так и не был освящен. То есть вот его не успели доделать до революции. Собственно, и сейчас он еще пока не освящен. Собор находится еще в стадии реставрации. Это, знаете, такой процесс очень длительный. Поэтому рано или поздно, конечно, я думаю, что осуществится эта историческая правда, и предел будет все-таки освящен.
Федоровский государев собор был возвращен верующим в 1990 году в состоянии, когда на него было страшно смотреть. Отец Герман показал мне фотографию собора. Купол снесен, стены разрушены.
В 1934 году храм окончательно закрывается, и здесь начинается просто что-то ужасное. Здесь был кинотеатр, здесь хранили пленки, здесь жгли мусор. И вот особенно очень сильно собор пострадал во время Второй мировой войны, потому что Пушкин находился в зоне оккупации. Поскольку это самое высокое место, то наблюдатель сначала от нашей армии наблюдал, как идут фашистские войска. Бомбили они, чтобы его оттуда убрать. Потом, когда захватили Пушкин, то уже немцы сидели и наблюдали, что там происходит в осажденном Ленинграде. Наши бомбили, ну и потом освобождение. Поэтому собор, конечно, очень сильно пострадал. Я бы даже сказал, остались только стены. Не сохранилось ничего. Только вот кирпичные стены, где-то даже был обрушен потолок. Купола не было, естественно. И после войны здание собора отдают аграрному университету, который находится здесь рядом, который использовал как раз-таки как основное здание вот казармы вот пехотного полка и конвоя охраны императора. Здесь было овощебаза, овощехранилище, много чего тут было. И люди здесь скалолазанием занимались вот на стенах этого собора. И в последние самые годы здесь была архитектурная мастерская. То есть вот когда сюда пришла первая община, когда в 90-м году храм передали церкви, вернули, то вот здесь вот в главном храме, где мы с вами сейчас находимся, здесь было несколько этажей сделано. Ну, это много в каких храмах было сделано, чтобы не пропадало такое огромное пространство. И вот, когда сюда пришла первая община, то они обнаружили здесь очень много памятников Ленину, которые восстанавливали здесь, реставрировали, ну, их потом куда-то, видимо, отдали и начали восстанавливать этот собор. Конечно, когда сюда пришла первая община, я думаю, что многим вообще казалось, господи, ну как это возможно восстановить? Ну вот, восстановление собора, конечно, связано в первую очередь с именем епископа Царскосельского Маркела Ветрова, который вот в 95-м году сюда пришел настоятелем, еще будучи игуменом. В дальнейшем он стал епископом и всю свою жизнь он положил на восстановление этого собора. И вот все, что мы сейчас здесь с вами видим, это, конечно, все благодаря его трудам. Все это было восстановлено благодаря ему и тем людям, которых он привлекал для восстановления этого очень важного, я считаю, собора для нашего Отечества.
Служители Федоровского собора рассказывали о том времени, когда собор вернули верующим. Раиса Георгиевна Матюшенко, член приходского собрания, резничая, вспоминает.
Здесь было все вот такое просто кирпичное, все такое скромное, пол даже простой. Все было такое, что тяжело. И начинала я здесь, чего только не приходилось делать. Вот я уборкой занималась, некому сторожить. Можешь, могу.
Ну, наверное, холодно было.
Ну, как-то я такого не помню.
Ну вот сторожили, а еще что делали?
Все, буквально все. Даже приходилось звонить. Не было звонаря, и бегом бежишь на колокольню звонить перед службой. И в хоре пробовала себя. Ну, я как шью, то приходилось помогать уже теперь покойному диакону. Он ко мне обращался, Алексей. Вот, ему чинить облачение. И даже в хоре благословение взяла, даже пробовала себя в хоре. И красить приходилось. Попросят что-то там вот подкрасить. Даже есть фотография, такой исторический момент, где пещерный мы храм готовили к росписи. Приходилось красить.
О росписи Федоровского собора неповторимо. Особенно меня поразило убранство нижнего храма, который являлся домовой церковью царской семьи. Художник-монументалист Владимир Николаевич Лупанов рассказал, как удалось восстановить изысканный орнамент фресок, выполненных в стиле XVII века, над замыслом которых трудились многие известные художники.
Во время войны снаряд попадает в верхний купол, тот падает, летит вниз, пробивает вот это все насквозь, вот этот весь свод, он просто лежал здесь, вот здесь разбитый. Ничего не осталось. Но есть акварели, есть три книги по Федоровскому собору. Там были акварели и черно-белые фотографии. Фотографии вот только вот углы арок какие-то сделаны. Ну и вот с них все началось. Я сделал эскизы, Александр Александрович посмотрел. А, он мозаику, проект становления утвердил. Саму технологию, там состав. Вот с этого все и началось. Я сделал эскизы, он их утвердил, а потом, вот где верхняя молельня императрицы, здесь на стене оставалась арка с фрагментом орнамента. Причем расписывали нижний храм бригада из Ярославля.
Вот получается, что мы сейчас видим то, что видела царская семья?
Ну, это вот как бы уже моя фантазия, но в принципе...
Цвета сочетания.
Нет, это само собой, потому что, во-первых, они традиционные, во-вторых, здесь почему много теплого, мало холодного, то есть синего, потому что в неосвещенных помещениях синим бы превратился. В общем, помещение было очень темное. И здесь была отделка была очень уникальная. Вот это все, вот это был лен, набивка была такая, это все был лен, были такие вещи очень традиционные, русские. Например, мебель здесь, вот лавки, все вот подставки были разработаны по эскизам Рериха. Здесь же была охрана царской семьи. Вся одежда была по эскизам Васнецова. Тут работали очень великие художники и великие мастера.
Не только в начале 20 века Государев собор привлекал талантливых мастеров к созданию уникального пространства в стиле древнерусского храмового искусства, но и при восстановлении Федоровского собора к его украшению отнеслись с особым благоговением и желанием сделать в нем что-то неповторимое. Так в верхнем храме мне запомнились уникальные киоты из карельской березы, которые украшают главные храмовые образы.
Это уже новое, это уже пожертвование прихожан и других меценатов, которые, ну вот, посчитали, что две важные иконы в соборе, Федоровская икона Божьей Матери и икона Серафима Саровского, должны отличаться от того, что вот здесь вот находится, и поэтому вот эти киоты из карельской березы, конечно, они добавляют торжественности, красочности и без того красивому собору, но все равно всем очень нравится, и все действительно обращают внимание, что в таких вот красивых киотах находятся две важные иконы для собора. Здесь до революции было очень большое собрание древнерусских икон. Это был центр исследования и развития древнерусской культуры. И, соответственно, иконы, которые поступали в Федоровский городок, иногда использовались и здесь, в соборе, для молитвы. Конечно, после революции, когда вот эти вот обезумевшие люди ворвались сюда, в собор. Собор-то был богатый, ктитором был сам император, естественно, и выносит отсюда люди иконы, ценности, утварь. Что-то остается, что-то не остается. Поэтому, конечно, тех икон, которые здесь были раньше, практически нет. Осталось только три, которые действительно были здесь. А в дальнейшем, когда возрождается жизнь в соборе, естественно, ни о каком количестве таком, вот как мы сейчас с вами видим, иконы, и речи не шло. Но, видите, Господь помогает всегда благим делам. И в конце 90-х годов, мы знаем, что в 90-е годы очень много было контрабанды, древнерусские иконы, которые очень ценились за границей на разных аукционах. Их очень много вывозят, в частности, в Германию на аукционы. И вот один из таких обозов, назовем это так, вот обнаруживают наши таможенники на границе. В вагоне поезда под крышей было найдено более 300 икон. Их изъяли, ну куда возвращать? И решают отдать это вот Федоровский государев собор, который возрождается. Видимо, кто-то подсказал, что здесь было раньше огромное количество икон, и вот решают вернуть это сюда. Возвращают, и поэтому все, что вы видите здесь, вот старинные, несовременные иконы, это вот как раз-таки благодаря тому, что вот таможенники наши обнаружили такое большое количество икон и вернули это все в Федоровский собор.
Настоятель Федоровского собора иерей Герман Рани рассказал о том, что до революции храм не успели расписать. Величественные колонны, напоминающие столпы Успенского собора Московского Кремля, были расписаны лишь на 6 метров. И современные иконописцы, опираясь на эти образцы, создали здесь замечательные фрески в стиле растительных орнаментов 17 века.
Также я бы хотел обратить ваше внимание на вот эти вот росписи, которые мы с вами видим, вот эти орнаменты замечательные. Они все-таки повторяют несколько знаменитый храм Покрова на Рву, храм Василия Блаженного. Кто был в нем, я думаю, может проследить, что вот эти все элементы декора, которые, вот, вероятно, были скопированы из храма Василия Блаженного.
Даже нижний пещерный храм в честь святого преподобного Серафима Саровского был создан ярким и праздничным. Русским людям в 17 веке было свойственно изображать на стенах в храме райский сад. Они мечтали о рае. И для царской семьи было близко именно такое восприятие духовного мира.
Ну, тут я смотрю, и птицы не были, да?
Есть фотографии вот этой арки. Они же одинаковые. Вот эти широкие арки, они одинаковые. Естественно, они должны повторяться. Тут как бы закон изобразительный и по архитектуре. Здесь уже немного другие. Они теплые. Здесь красные, там здесь теплые. Но это райский сад. Вот сама идея – это рай. То есть, если ты заходишь в нижний храм, как правило, там есть пещерные храмы, там такая серьезная должна быть, там еще что-то такое. А ты тут заходишь просто и обалдеваешь. Вот какая должна была, как бы задача стояла. Вот создать эту штуку, такую вот цветущую. Все, человек стоит, радуется, и когда люди молятся, совершенно другое состояние. Например, если бы вы там, допустим, пришли в какой-нибудь пещерный храм, где просто строго все, очень жестко, другое состояние молитвы. А здесь ты стоишь, вот ты в саду райском молишься.
Константин Геннадьевич Капков сказал, что посвящение Нижнего храма святому преподобному Серафиму Саровскому тоже было связано с тем, что для семьи последнего русского императора было наиболее близким и дорогим.
И он был любимым святым, поэтому, соответственно, они свой вот самый такой камерный, домовой, нижний, такой келейный, так сказать, храм, потому что верхний был большой, он предназначался для солдат, для офицеров, так сказать, для конвоя, чинов и так далее, казак. То нижний он такой был сугубо молитвенный, ихний храм, и вот свой такой любимый храм. Они посвятили память Серафиму Саровскому, любимого святого. У императрицы там было свое место в нижнем храме. Оно как бы было сделано рядом с алтарем, и она могла видеть то, что происходит в алтаре. Как были в древности построены в Византии тоже храм, когда царицы могли наблюдать за происходящим в алтаре. То есть это шло оттуда, с древней традиции. Это не было, так сказать, вот чем-то абсолютно новым.
Думая о том, почему государыня любила молиться рядом с алтарем, мне представляется, что она не только хотела видеть, как осуществляется служба, но старалась не обнаруживать своей сокровенной молитвы. Ее обращение ко Господу было для нее настолько важным деланием всей жизни, что ей спокойнее, свободнее было молиться отдельно от других, даже самых близких людей. Она хранила в себе этот дар, стараясь его не потерять. Мы зашли с отцом Германом в это пространство, наполненное неведомыми твоему сердцу чувствами.
А это мы с вами заходим сейчас во внутренние помещения, внутренние комнаты. Это называется нижняя царская комната. Вот император молился здесь, мог молиться где угодно, но вообще его место было вот здесь. И поскольку он мужчина, мужчине можно заходить в алтарь, он видел все, что происходит в алтаре, и мог зайти туда и приобщиться святых христовых тайн или вообще посмотреть, что происходит в алтаре. А вот императрица во вновь строящемся соборе, который был для них как раз-таки построен, она попросила построить здесь специальную молельню, где она могла бы уединяться, молиться, но молиться так, чтобы видеть все, что происходит во время богослужения, во время литургии. Вот эта самая молельня, в которой молилась императрица, вот здесь восстановлено все именно так, как вот оно и было до революции. Вот ее кресло, вот здесь вот стоит аналой, на котором лежала книга, по которой она следила за богослужением. Когда уставала, она могла вот здесь вот присесть. И когда ей нужно было, например, вот посмотреть все, что происходит в алтаре, вот она подходила вот сюда. Вот здесь вот такая невидимая, скажем так, ступенька, куда она уже дальше не могла проходить. Невидимая дверь, назовем это так, да. И вот она здесь стояла и могла видеть происходящее внутри алтаря священнодействие. Когда приходило время причастия, причащался священник, причащался император, а потом священник подходил и причащал уже вот здесь вот так вот императрицу. Людям всегда очень нравится, они восхищаются вот этой молельней. Конечно, это нужно увидеть своими глазами. И у нас есть такая возможность, у нас есть экскурсионный отдел, и люди, которые вот хотят, мы их сюда запускаем, конечно, по несколько человек, потому что, видите, здесь маленькое пространство, но люди с удовольствием отсюда выходят, все очень восторжены тем, как здесь все вот уютно, красиво, и как императрица действительно вот всем сердцем хотела поучаствовать в божественной литургии.
Даже страшно стоять.
А почему?
Нет, ну в том смысле, что трепетно.
Ну, трепетно это да, согласен. Но я всегда всем людям говорю, вот представьте себе, вот вы сейчас находитесь в храме, в том самом месте, где каких-то 100 лет назад, вот так же, как и вы, стояли император Николай со своей супругой, со своими детьми. Вот просто представить это на секунду, и уже, конечно, как говорится, мурашки по коже бегут.
Да, так и есть. В нишах тут уже иконы. Ну,
здесь, вероятно, были какие-то иконы, что-то здесь хранилось. Вот в этой нише вот икона Спасителя, кресты.
В терновом венце. А так было здесь, что была именно
эта икона? Да, здесь, кстати говоря, вот по фотографиям здесь была икона Спасителя. Нельзя так разобрать, в терновом венце или нет, но вот то, что икона Спасителя, это точно. И вот такие два креста здесь тоже висели как раз. Зажигалась здесь лампада, и вот императрица здесь молилась.
А икона с частицей мощей, да,
да,
преподобного Серафима?
С частицей мощей Серафима Саровского.
Преподобный Отче Серафиме, моли Бога о нас.
Мы остановились с отцом Германом в небольшой уютной комнате, расположенной за пространством храма, предназначенной для отдыха царской семьи. Сколько здесь было пережито радостных минут в теплом благоговейном общении венценосной семьи после церковных служб. Тишина и красота этого Дома Божия располагает и к размышлению, и глубокому почитанию царственных мучеников, для которых молитва в храме была одним из главных утешений их жизни. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о Федоровском государевом соборе в Царском селе.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Федоровский государев собор был расположен в середине пути от Александровского дворца к царской железнодорожной ветке, откуда царская семья отправлялась в свое путешествие. Когда государь возвращался из Ставки, направляясь во дворец, он видел огни, освещавшие государев собор. Императорский павильон на вокзале также был построен в стиле древнерусского зодчества, широким крыльцом с массивными колоннами и гирьками, увенчанный императорским гербом. Государю Николаю II нравилось, возвращаясь домой в милое царское, окунаться в эту атмосферу старинной русской жизни. Федоровский городок, напоминавший русский Кремль с резными воротами, башенками на зданиях, позволял воспринимать свой большой дом, свою страну, которую горячо любил, такой, какой она была в его сердце, с незыблемыми основами православия, с мощной культурой своих предков, где все дышит русским духом, национальным богатством. И он всем сердцем стремился привить эту любовь и своим подданным. И усилия царя были восприняты передовыми умами того времени. В 1915 году в Петрограде было создано Общество возрождения художественной Руси. Не запомнили слова писателя Евгения Николаевича Поселянина, причисленного к лику новомучеников российских. Он был расстрелян в 1931 году в Ленинграде, восторженно откликнувшегося на создание этого общества. Есть в Петрограде только что народившееся общество, над судьбой которого надо дрожать и любовно ее оберегать всякому, кто чует старую Русь, кому говорят святыми призывами прежние века, родная, милая быль. Это общество возрождения художественной Руси. Но так темны и невежественны относительно той нашей родной старины, пред которой уже млеет в счастливом изумлении Запад. Как лес, выросший вокруг замка спящей красавицы, это наше невежество скрывает от нас бесценные художественные сокровища нашей старины. По отношению всего родного мы равнодушны до преступности». Нет той горы Швейцарии, которую бы не облазили, нет той немецкой дыры, куда бы не проникали русские люди, ни разу не плававшие по Волге, не переваливавшие через Кавказский хребет, не видавшие Урала, не помышлявшие даже о том, что можно проехать в Туркестан и на дальний русский восток. Да что об этих местах говорить, когда то, что под носом – Новгород, Псков, Тихвин, Свирь, Шексны, Троицкая лавра – неизвестны громаднейшему большинству образованных петроградцев. И вот недавно в закрытом заседании Общества возрождения художественной Руси ее знатоки тихо и любовно, благоцветливыми словами, говорили о ее сокровищах. Это были подвижники русского художественного самосознания. Академик Соболевский, академик Рерих, Георгиевский, археолог, сделавший замечательное открытие фресок Ферапонтового монастыря. В их речах вместе с восторгом пред тою древнюю Русью, которой они отдали свое сердце и свои думы, звучала грусть. Та грусть, с которой зрячий смотрит на слепых. И вот через 100 с лишним лет Федоровский собор и Федоровский городок вновь привлекают сюда всех, кому дорога эта былая старина, Святая Русь. Мы стояли с настоятелем Федоровского государева собора Иереем Германом Ранне на царском крыльце, увенчанном мозаикой с изображением святого благоверного князя Александра Невского, где поднимался по ступенькам наш святой царь и его благословенная святая семья.
Мы сейчас с вами находимся вот на царском крылечке. То есть это вот такое личное крыльцо, когда царская семья, вот они подъезжали к собору на машине, уже тогда машины были, или на карете. И вот очень много фотографий есть, где вот казаки стоят, встречают императора, где он со своей семьей выходит вот из этой вот двери и как раз-таки вот садится в машину и едет, ну вот или в дворец, который вон он виден уже, видите, рядом здесь, да, либо в другую сторону, это на вокзал. Вокзал, это была тупиковая ветка, Ставка, куда поезд приходил, место, где вот они приезжали в царское село. Конечно, вот этой ограды не было. Раньше это все было огромное, большое вот такое вот пространство Александровского парка. Ну, вот Федорский городок, который восстанавливается. Что он себе представлял? Это был такой, как будто бы маленький Кремль. Вот там мы с вами можем наблюдать башенки, вот стена вот такая вот идет зубчатая, и вот палаты, несколько домов, как древнерусские вот дома-палаты вот такие. Посередине там какая-то площадка, там где-то был небольшой пруд. Все это сейчас восстанавливается, уже потихонечку приобретает определенный вид, и даст Бог, к 24-25 году это уже все будет открыто, и я думаю, что каждый будет иметь возможность посмотреть, что это из себя представляло.
Подошли к памятнику Николая II, бюсту императора, созданному в 1993 году.
Вот это вот дубовая роща с бюстом Николая II. Дубы, они на самом деле сохранились. Они были посажены самими царскими особами. 7 дубов здесь было. Каждый из царской семьи посадил здесь дуб. Ну, сохранилось только 4. 3 уже были досажены в наше время. А бюст – это первый памятник Николаю II.
Над каждым входом государев собор находилась и в наши дни восстановлена мозаичная икона. Отец Герман рассказал, для кого предназначался каждый вход в Федоровский собор.
Это офицерский вход, через него заходили офицеры. Вот как раз над ним изображена икона Георгия Победоносца. Здесь над каждым входом были свои особенные мозаики. Вот царский вход, Александр Невский и мученица Александра, и Мария Магдалина. Офицерский вход, это вот Георгий Победоносец. Центральный вход, это большая икона, Федоровская икона Божией Матери с предстоящими святыми покровителями царской семьи. Там Александр Невский, Мария Магдалина, и Алексей Московский, и мученица Татьяна, все. Над простым солдатским входом была мозаика Архангела Михаила. В этом году она была восстановлена благодаря птитерам. И вот это была последняя мозаика, которую восстановили мы в этом соборе. Ну вот этот центральный вход с колокольней такого псковского стиля. И вот когда император выходил, спускался по этим ступенькам, то перед ним открывалось огромное продолжение, красивое продолжение Александровского парка. Ну, сейчас, к сожалению, это поля аграрного университета, и такой красоты мы, конечно, не наблюдаем. Мы упираемся в решетку. Это вот новая мозаика Архангела Михаила. Тут буквально открыли ее в июне месяце. Сейчас мы увидим с вами Спасителя над центральной апсидой. Вот это, да, это апсида святителя Алексея как раз. А это вот центральная апсида. И на ней вот изображение Спасителя.
Над царским входом изображен святой благоверный князь Александр Невский в честь небесного покровителя царя Александра III и равноапостольная Мария Магдалина в честь небесной покровительницы мамы государя Николая II Марии Федоровны. Но рядом есть место и для небесных покровителей Государева собора, святых царственных страстотерпцев. Мне запомнился рассказ реставратора этих прекрасных мозаик, художника-монументалиста Владимира Николаевича Лупанова.
Что касается храма, вот тут мозаики, которые исторические. Я снимал со всех мозаик, не успел только снять кальку. Георгий Победоносец, да, на офицерском. Вот только с нее не успел снять. А вот со всех я снял. И у меня есть калька, снятая с Александра Невского, вот царский вход. О! Это просто великие художники делали.
И а причем, неизвестно кто?
Вот это я не знаю, неизвестно. Но дело в том, что, например, по рисованию, это снизу кажется, что они одинаковые, но по рисованию то, что находится на западе, вот центральная икона, она отличается от восточной, то есть это разные люди делают.
Каким же вдохновением откликнулись мастера того времени на идею царя создать и Федоровский собор, и Федоровский городок в древнерусском стиле? Каждая православная семья является собой домашнюю церковь. Какой она выглядит в глазах Господа, это зависит от самих людей. Но то, что семья царственных страстотерпцев создала на нашей земле свою неповторимую, красивейшую, уникальную домашнюю церковь, этого, наверное, не сможет повторить в камне ни один архитектор мира. Но она есть в невидимом духовном пространстве Руси. И каждый человек может войти под ее чудные своды и почувствовать себя под этим благоухающим незримым покровом. Семья последнего русского императора всегда молилась. И самым большим наказанием для семьи в заключении было то, что они не могли участвовать в богослужении столько, сколько требовало их ищущее Бога сердце. Об этом мы говорили с историком, заведующим научным отделом Музея императора Николая II в Москве Константином Геннадьевичем Капковым. Как проходили службы для царской семьи в Тобольске и Екатеринбурге?
Для них служили раннюю литургию, они стояли отдельно в этом пределе, по всей видимости, Прокопия Устюжского. Ну и их под конвоем вели в храм, выстраивались шеренги солдат по двум сторонам. Вот, и, соответственно, под конвоями через эти две шеренги по бокам, как ограда такая, вот, они проходили в дом. Это только на литургии их туда пускали. А всеночные молебны служили на дому. Там был сделан такой сначала просто столик, на который можно было там поставить свечки там, и так далее. А потом сделали даже иконостас небольшой, как бы оградили угол такой. Ну, иконостас довольно простенький, там не было писанных икон, а иконы бумажные были приклеены, и получился иконостас. То есть очень такой скромненький, очень простенький. Никто не позаботился о том, чтобы у них был, ну, так сказать, писанный иконостас. Чтобы вообще был там престол освященный, да, потому что там нельзя было служить литургию, потому что там не было антиминца. Только уже в мае месяце там стали служить литургию, то есть когда император с императрицей уехали, а остались великие княжны и цесаревич Алексей, трое из великих княжонок царевич Алексей. Вот тогда служили там уже в мае месяце 18 года несколько литургий, то есть дали антиминс. А до этого времени литургии не было, они были в храме. Ну и довольно редко, особенно в 18. В 17 году служили часто, как они туда приехали в сентябре. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь литургии их пускали практически каждое воскресенье и до на 10-е праздники. А в 18 году, до мая месяца, довольно редко их пускали в церковь, и они были лишены возможности слушать литургию в том объеме тогда, когда хотели. Буквально там несколько раз можно по пальцам пересчитать, когда их разрешали посетить церковь. Этого, конечно, не хватало. Они всюду, во всех их письмах, и царя причем, писем царя сохранилось немного, а императрица писала довольно много. Вот. И везде, всюду, и она, и царь, и великие княжны много достают, ну, относительно много переписку имели. Всегда жаловались на одно. Это, вот, наверное, единственное, что вот прямо, что не хватает служб, не были в храме, не хватает служб. Вот бы как хорошо попасть в храм, вот бы как хорошо попасть в храм. Ой, как здорово, что вы не можете, а мы не можем. Вот это очень их беспокоило и питало им переживания.
А в Екатеринбурге они уже ни разу не сходили?
В Екатеринбурге ни разу они не были в храме, об этом даже речи не шло. То есть этот вопрос в принципе не поднимался, там, что их могли куда-то выпустить из этого. Там же был фактически тюремный режим, там на окнах поставили решетки. Тот забор такой высокий, двойной, за которым ничего не видно, и решетки на окнах, какой там храм. Там была проблема просто, чтобы пришел священник, послужил. Всего за примерно там, 2 месяца, когда они были в Екатеринбурге, 5 раз был священник, служили обедницу, то есть приложения святых даров не было, они не причащались, уже не имели такой возможности. Слушали они обедницу 3 раза, 1 раз молебен был, и 1 раз была служба на Троицу, всеночная. Вот и все, пожалуй. И это было для царской семьи, конечно, большим лишением.
Последний раз царская семья причащалась на день 40 севастийских мучеников весной 1918 года. Их исповедовал священник, который оказался для них чутким, добрым пастырем. Это был последний духовник царской семьи, протоиерей Владимир Хлынов, настоятель Софийско-Успенского кафедрального собора в Тобольске. Жизнь его также закончилась исповедническим подвигом. Он скончался в лагере. Сохранились рассказы тобольского батюшки о том, чем наполнены были сердца и государя, и государыня в последний год их жизни.
Он исповедовал царя в 1918 году перед днем 40 севастийских мучеников. На день 40 севастийских мучеников царская семья причащалась последний раз. Царь очень переживал за Россию, за страну переживал. Что происходило с ней, но что он переносил, это очень тяжело. И невероятно, наверняка, если бы он знал, что будет потом, он бы предпринял какие-то иные ходы. Но мы же не знаем, что будет в будущем. Предполагаем одно, получается другое. Исправить потом уже нельзя. Но он, конечно, переживал и, конечно, изменил бы какие-то вещи, если бы знал, что будет. Такого, что произошло с Россией, на самом деле не предполагал никто. Не сами заговорщики, которые отстраняли царя, если бы они знали свою судьбу, которая их постигнет, что там генерал русского разрубит на куски, большевики через год, прям на куски буквально, их шашками разрубили, в прямом смысле слова на куски. Вряд ли он царя стал задерживать в Пскове. А все эти либеральные оппозиции, думская, которая искала всю власть, если она знала, что она будет таксистами в Берлине, там и в Париже, то тоже вряд ли было, что она потеряет все деньги, потеряет положение, потеряет свое политическое значение, станет никем просто. И будет только в эмиграции рассуждать о том, кто из них дурее был, да, кто виноват, кроме себя. Поэтому последствия революции, все, кто ее устраивал, они для себя ждали совершенно других, чем вышло на самом деле. И царь не предполагал, что его отстранение от престола приведет к таким последствиям. Это и разрывало его сердце, конечно. А царицу беспокоило, ну, из-за того, что вот они из переживаний рассказывают, отец Владимир Хлынов, что ее очень беспокоило, что они много думали так, какая она не была. Ну, то есть, что ее, что она была там какой-то каким-то чуть ли не злым гением России. Она очень переживала по этому поводу. За что же, вот, и почему же такое мнение сложилось в народе, вот, что же я сделала не так и не тот. На самом деле же она не была совсем, конечно, злым гением, наоборот, она очень переживала за народ, очень была такой, всем бы такие были бы правители, было бы очень хорошо, на самом деле. Но шквал клеветы, какой-то сумасшедший совершенно клеветы, который окутал царскую семью и, главным образом, падал на царицу, фантастический шквал. Он доходил до нее, конечно. И он ее ранил. Она переживала, кто бы не переживал, да. Но при этом она не испытывала там ни любви, ни таких обид на тех клеветников у нее не было. У нее было, скорее всего, так их жалко было, что вот, ну как бы, ну зачем же они так вот, ну вот это же нехорошо. И из ее дневников, к слову сказать, этого периода писем, видно, что на кого, а вот на народ русский, ну она вот, ну не то что обида, а вообще не держит, ну наоборот, она очень за него переживает, как и переживал царь. То есть они как-то совершенно искренне, глубоко переживали не за себя, а за страну, громко сказать, за народ, но действительно за народ.
Протопресвитер русской армии и флота, духовник царя, протоиерей Георгий Щевельский, находившийся в Ставке с 1914 по 1917 год, вспоминал о государе Николае II. Когда в 1916 году ему предложили отменить крещенский парад ввиду Большого Мороза и дальнего, не менее версты, расположения штабной церкви от приготовленного на реке Днепре места для освящения воды, он категорически запротестовал. И, несмотря на мороз, с открытой головой в обыкновенной шинели сопровождал церковную процессию от храма до реки и обратно до дворца. В истории церковной он был достаточно силен, как и в отношении разных установлений и обрядов церкви. Государь выслушивал богослужение всегда со вниманием, стоя прямо, не облокачиваясь и никогда не приседая на стул. Очень часто осенял себя крестным знаменем и во время пения «Тебе» и «Отче наш» на литургии «Слава вышних Богу» на всеночной становился на колени, иногда кладя истовые земные поклоны. Все это делалось просто, скромно, со смирением. Вообще о религиозности государя надо сказать, что она была искренней и прочной. Государь принадлежал к числу тех счастливых натур, которые веруют, не мудрствуя и не увлекаясь, без экзальтации, как и без сомнений. Религия давала ему то, что он более всего искал – успокоение. И он дорожил этим и пользовался религией как чудодейственным бальзамом, который подкрепляет душу в трудные минуты и всегда будет в ней светлые надежды. Попадая в Федоровский государев собор, так и хочется представить стоящего на солее государя и его семью. Настоятель собора иерей Герман Ранний показал мне, где стояли во время службы царственные страстотерцы.
Здесь, в этом соборе, 7 входов и выходов. Каждый вход нес свое предназначение. Тот вход, через который мы сейчас все с вами заходим, это был вход для простых солдат. Вот центральный вход, да, заходил император, митрополит, епископ, то есть для таких торжественных церемоний. Тот вход, которого сейчас нет, вот он был справа, он был напротив этого солдатского входа, это был специальный вход для офицеров. То есть офицеры заходили, так же, как и солдаты, и каждый знал, где его место. Солдаты молились вот здесь вот в храме, офицеры, возможно, молились в хорах, там есть специальное место. Император молился с императрицей, молились на солее. Император молился на солее, его все видели, то есть он не прятался от своих солдат.
Константин Геннадьевич рассказал, что все передвижения царя в течение дня по минутам были зафиксированы в камер-курьерских журналах. Вот уже после ареста государя и членов царской семьи записи о том, как проходил тот или иной день, можно прочитать только в их дневниках. Мне запомнились строки дневника Николая II на Пасху 1917 года, по старому стилю 2 апреля. День стоял лучезарный, настоящий праздничный. Утром погулял, перед завтраком христосовался со всеми служащими, а Алекс давала им фарфоровые яйца, сохранившиеся из прежних запасов. Всего было 136 человек. Днем начали работать у моста, но вскоре собралась большая толпа зевак за решеткой. Пришлось уйти и скучно провести остальное время в саду. Алексей и Анастасия вышли в первый раз на воздух. В 7 часов в игральной комнате наверху была отслужена вечерня. После обеда разошлись в 10 часов, читал Татьяне вслух у себя. Лег рано. Мы говорили с резничей Федоровского собора Раисой Георгиевной Матюшенко о том, какими были главные добродетели государя и его семьи, и чему мы можем у них научиться.
Они, конечно, пример и в молитве, в первую очередь в молитве. И они же сюда постоянно ходили с Александровского дворца. Даже вот здесь был столб такой стоял металлический на углу, чтобы они через пар ходили, это вот им как бы светило, и чтобы сюда шли. Они же рано ходили на службу. У нас нет такого. Нам еще расти и расти, наверное, до этого. А может, это и воспитание еще ведь. Они воспитывались так. Тут вот постепенно к этому сам приходишь. Ну вот, когда в храм вхожу, у нас висит икона с нашим храмом, новая икона, да, я к ней прикладываюсь и прошу помощи и от царя, и от Александры Федоровны, потому что у нас была давно-давно детская книжка такая, и там как раз чудеса помощи, вот она мне запомнилась, эта книга, она тоненькая, детская, и то, что мы все ждем же просто от святых какой-то помощи, да, и поэтому и в первую очередь, да, к ним хочется обратиться, что они пострадали-то за нас, хотя, возможно, они могли и уехать, да? Их вот такая смиренность меня вот поражает и покоряет, что вот они такие. То вот любовь такая России вот по них и проходит. Они как вот пример, как надо любить Россию. Меня вот это вот их смирение прямо до глубины души поражает, что вот у нас тогда не хватает вот этой смиренности, что Господь дает и принимает так, как есть, и дети так воспитаны. Я уже, они ведь не маленькие были, да? Могли бы что-то какое-то там слово сказать. Они пример семьи, это все вот знают об этом, да? Но почему-то мало смотрят на это, что надо, да, такими быть.
А также царственные страстотерпцы подают нам пример душевной чистоты и искреннего отношения к Богу. Мне запомнились воспоминания в дневниках протоиерея Афанасия Ивановича Беляева, настоятеля Федоровского собора с 1916 по 1921 год, который он оставил после исповеди великих княжон и цесаревича. Отец Афанасий был приглашен на Страстную неделю перед Пасхой 1917 года в Александровский дворец совершать службы и исповедовать царскую семью и служащих дворца. Впечатление получилось такое: «Дай, Господи, чтобы все дети нравственно были так высоки, как дети бывшего царя. Такое незлобие, смирение, покорность родительской воле, преданность безусловной воле Божией, чистота в помышлениях и полное незнание земной грязи, страстной и греховной, меня привело в изумление, и я решительно недоумевал, нужно ли напоминать мне, как духовнику, о грехах, может быть, им неведомых, и как расположить к раскаянию в неизвестных для них грехах». Исповедь всех четверых шла 1 час 20 минут. Константин Геннадьевич вспоминал слова последнего духовника царской семьи, протоиерея Владимира Хлынова, приходившего к ним в Тобольске.
Ну, еще что цесаревич помогал при богослужении, что он исполнял обязанности алтарника, что семья была религиозной, искренне хотела больше служб, им давали возможность литургии не всегда служить, разрешали присутствовать на ней. И они хотели как можно больше, чтобы у них происходили литургии, молебны, разные службы. Для них это был такой прям вот глоток воздуха. И они, конечно, хотели этого воздуха больше. И этого не всегда хватало, потому что власти тобольские, кто контролировал ситуацию в доме, они не всегда позволяли служить, к сожалению. И еще что, великие княжны так довольно приветливо, даже когда он там проходил по улице, все время там стояли у окна там ему. Там, ну, в общем, и милые, приветливые, добродушные, добросердечные, очень внимательные люди. Внимательные. Вот очень мало, на самом деле, кому дано быть внимательным к другому человеку. Вот в таких мелочах и пустяках там, не знаю. А вам удобно там здесь сидеть? А вам удобно там вот там это? Вот, может, вы там хотите того? Ну, казалось бы, пустяк. А из этих пустяков такое вот внимание к человеку, оно складывается совершенно неподдельно к его. Там. И через них начинаешь, через эти пустяки, я думаю, понимать даже какие-то более глубокие вещи. Когда ты начинаешь заниматься пустяками, ты в человека начинаешь вижу. А так ты с ним говоришь, ты его не видишь там порой. Ну, вообще, о чем он, кто он такой? Вот такого не было. То есть у них это было как-то такая вот человечность, такая внимание к человеку, к любому человеку. Оно, наверное, было воспитано с молоком матери. И с одной стороны, и все время как-то поддерживалось, и благо приобреталось этот навык. И в дальнейшем всю их жизнь. И вот уже в Тобольске такой был прям, наверное, уровень очень высокий. Внимание к любому человеку, замечания, детали, пустяков. И в том числе вот к отцу Владимиру, который это увидел.
Что мы сможем рассмотреть, вглядываясь в лица государя и государыни, великих княжон и цесаревича? Их бесчисленные фотографии, как будто открытка с неба, с которой ясный чистый взгляд, глубоко проникая в твою душу, высвечивает все его потаенные уголки. Владимир Николаевич Лупанов долгие годы трудится в храме, где молилась царская семья, постоянно преображая это пространство удивительных росписей и чудных мозаик. Он ответил на мой вопрос, что для него самое близкое в образах царственных мучеников.
Судишь же только по фотографиям или там читаешь. Вот это простота. Простота, человечность. Вот это самое главное, и тем более, когда жестокость удивляет, конечно. Ну, как бы свет взяли, убили, и все. Но сейчас как бы все привыкли, вот лампочка светится, и взяли и разбили.
Все,
которая давала свет. Все, то есть вот свет, допустим, раз солнце, нет, и все. Ну, обо всем судить сложно, все люди, все с какими-то изъянами, но на них держалась Россия. И самое главное то, что они не уходили там ни налево, ни направо, вот именно держали вот Россию в том состоянии, в котором она была и должна была быть.
Каким открытием для человека может стать посещение Государева собора, посвященного Феодоровской иконе Божией Матери? История этой иконы восходит к святому благоверному князю Александру Невскому и его брату Василию. По преданию, Феодоровской она была названа потому, что накануне явления благоверному князю Василию многие жители Костромы видели шествующего по городу воина с иконой на руках, которым они узнали великомученика Феодора Стратилата по его иконописному изображению. Но самым удивительным для меня в этот день стал рассказ настоятеля собора иерея Германа Ранне о явлении в наши дни Феодоровской иконы Божией Матери в Царском селе.
Есть вот одна икона у нас, особо почитаемая.
Да, которая обратила внимание, что подходят верующие, паломники,
да, прихожане. Это Феодоровская икона Божией Матери. Она имеет очень удивительную судьбу. Она была найдена одним из наших прихожан. Ну, тогда он еще не был прихожанином, он даже верующим человеком. Ну, не то чтобы верующим, он крещен не был. Вот сын его был крещен, ну, как у нас обычно бывает, да, детей крестим, а сами чего-то ждем. И вот они с сыном гуляли в одном из парков Царского села. И вот сын говорит: папа, давай вот это возьмем. Он смотрит, говорит: а что там? Не видит ничего. Палка какая-то, что ли, там. Он говорит: а что там? Говорит: ну, давай вот заберем. Говорит: ну, бери. И он, ребенок, поднимает вот эту вот икону. Она, конечно, была в ужасном состоянии. Это была весна, распутица. Где-то там на берегу какого-то ручья она лежала, вся в грязи. И вот он ее берет, и вот этот вот его отец, он рассказывает, он жив, он к нам приходит частенько в храм. Он говорит: вот только тогда я увидел, что это икона. И вот мы ее взяли, немножечко так очистили. Она, говорит, изменила мою жизнь, я впоследствии крестился, она висела у нас дома, а потом я решил ее отдать в Федоровский уже вот открытый собор, и она заняла здесь свое место, и люди очень ее почитают. То есть здесь вот вы видите украшения, которые люди приносят, их здесь было раз в 10 больше. Мы просто сняли, потому что уже настолько их было много, что они закрывали практически пол иконы. Но мы сняли, и из этого, вероятно, мы сделаем потом или венчик для Богородицы, или полностью оклад, не знаю, еще мы сейчас решаем, но чем-то вот она людей вот так вот привлекает, вот люди приходят, молятся, и вот те украшения, которые здесь находятся, это как раз-таки свидетельство того, что по молитвам этих людей, которые молятся ей, вот по молитвам Пресвятой Богородицы, Господь вот дает им просимое. Ее недавно отреставрировали, вообще она чудесна тем, что она дожила до сегодняшних дней, потому что буквально недавно, когда мы ее отсюда достали на реставрацию, реставраторы нам сказали, что, знаете, еще чуть-чуть, она просто рассыпалась, потому что это картон, она написана на картоне. И представляете, вот он какое-то время пролежал в воде, напитался, он должен был уже высохнуть, там рассыпаться много-много раз. И особо с ней, видимо, ничего не делали, когда ее вернули в собор, ну, просто так почистили и поставили вот в киот. И вот когда реставраторы ее взяли, они вот ее восстановили, сказали, знаете, чудо какое-то, что она просто вот дожила до сегодняшних дней. Ее укрепили, сейчас она находится в безопасности, и снова люди к ней подходят и молятся.
Мальчик, это у него Василий звали.
Не знаю.
Какое-то чудесное явление тоже в Царском селе, в городе Пушкин, вновь обретение Феодоровской иконы, правда?
Да,
ведь это
да.
Же тоже так и символично, и в то же время чудесно, но и так важно для именно этого места.
Thank you. Места и люди.